Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Я...
Здравствуйте, уважаемые любители вкусного есть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325. За звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова, у микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет!
Здравствуйте!
Номер нашего телефона 325-6177. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Еще раз. Плюс 7-921-982-86-56. Звоните, пишите. А пока что я задаю свой вопрос Илье Лазерсону. Какие планы у студии Лазерсона?
Студия работает до конца текущего месяца. У меня будет два занятия в Москве. Ну, нужно тоже отдавать дань Москве, никуда от этого не деться. В Петербурге ближайшее занятие будет 4 сентября, затем 8 сентября, это я знаю. И еще одно мероприятие будет, я знаю, уже 30 сентября, но между 8 и 30 тоже что-то будет. 4 сентября будет занятие, посвященное птице. А 8 сентября занятие будет посвящено судаку. А 30 сентября будет формат таких посиделок, квартирника такого, с участием Гутина Александра. Это писатель, я его очень люблю. Мы поготовим вместе еду с теми, кто придет, и Саша почитает свои рассказы, может быть, даже стихи. Вот. В общем, расписание, все это есть на сайте lazerson.ru, и справки по расписанию можно получать по телефону городскому 715-14-61.
А мы принимаем по телефону 325-61-77 первый звонок. Илья, как ты думаешь, от кого этот звонок?
Даже ума не приложу.
Сейчас попробуем...
От Дмитрия.
Здравствуйте, Дмитрий. Как вы поживаете?
Здравствуйте, Илья, Михаил. Ничего. Илья, я вам хочу такой вопрос задать, забавно, но у вас улыбку, наверное, вызовет. Илья и Михаил, у вас. Как в домашних условиях испечь фигуру колобка? Вот чтобы тесто равномерно пропеклось, и чтобы не провалился, ровный круг получился, там можно какую-то начинку добавить. Вот я еще хочу второй вопрос задать вам. Как вы к вегетарианской пище относитесь? Больше, как говорят, считается, что это больше женщины любят ее, а мужчины в основном мясо должны есть больше. Вот как вы считаете?
Спасибо, Дмитрий. Форма колобка. Ну, насколько я понимаю, она шарообразная.
Она не круглая, она шарообразная. Ну, понимаете, идеальный колобок, конечно, сделать без аксессуара какого-либо нельзя. Есть такие кондитерские формы. Они состоят из двух половинок, да, и как бы две полусферы. Таких полусфер может быть несколько. Такая кассета с полусферами. Одна кассета накладывается на другую, вы получаете уже, допустим, 4 полусферы. А в одной кассете, которая, ну, половинка полусфера, да, есть дырочка. И, допустим, совместив две кассеты, получая 4 полусферы, в каждой из полусфер мы видим дырочку. Через нее наливается какое-либо жидкое тесто, допустим, дрожжевое, и эта кассета ставится в духовку. Все отпекается, и когда вы половинки разъединяете, у вас получается, допустим, 4 ровных шара. Вот это и есть колобок.
Без вот этого приспособления? Накатать так? Или тесто слишком?
Мы можем накатать, но все равно... Если, я могу накатать шарики из дрожжевого теста, но я-то их положу на противень, и сторона-то одна будет плоская, та сторона, на которой шарик лежит, которой он касается противня, и получится полусфера.
Понятно.
Какая-то помпушки вот так, например, делаются. Да? Если я слеплю две полусферы, она будет вытянута, это будет овал такой объемный, но никак не шар, понимаете? Поэтому, ну, знаете, что делают, Дмитрий? Например, китайцы. Они могут сделать такую вот дрожжевую лепешку, ну, раскатать ее как вот такой толстый блинчик, и бросить ее во фритюр. И во фритюре эта лепешка начинает раздуваться, потому что дрожжи начинают активно работать. Ну вот как пита себя вздувается в духовке. И если этот получающийся шар во фритюре очень интенсивно вращать, то эта раздутая лепешка будет жариться равномерно, зафиксируется и получится более или менее ровный шар. Он будет хрустящим на поверхности, ну и полым, да. Внутри он может быть там чуть-чуть по более такой чуточку липкий, но в целом это будет интересно. Но здесь нужно обладать определенным навыком, да, и таким умением это сделать. Но это тоже это интересно, поэтому можно тренироваться и, собственно, делать такой шар.
Вегетарианская пища.
Ну, вы знаете, Дмитрий, почему же это удел только женщин? Нет, многие мужчины тоже придерживаются вегетарианства. Я отношусь
Пол к этому... Маккартни, например, многие годы уже вегетарианец.
Я отношусь к этому уважительно. Да, надо уважать. Если человек для себя принял такое решение, то нет смысла его как-то стыдить за это, допустим, в рамках застолья, или как-то его уговаривать съесть котлетку. Важно, для меня всегда, кстати, очень важно, если я готовлю для аудитории, которую я не знаю, ну, например, у меня вот в студии часто заказывают дни рождения. То есть в мою студию можно прийти и там отметить день рождения. Это заключается в том, что мы готовим вместе. Мы, допустим, с именинником договариваемся, что он хочет видеть на столе. И гости приходят все в мою студию, и там всем передники в зубы, и вперед, и работать. Это забавно и интересно. Так вот, когда это есть, я всегда у именинника, когда мы обсуждаем, не спрашиваю, будет ли у вас кто-то в вашей аудитории, кто имеет какие-то пищевые особенности, ограничения. Либо это религия, может быть, да? И, кстати говоря, религиозные ограничения как раз часто связаны с мясом. То есть кто-то, например, того или иного мяса, ну, в частности, свинину кто-то не ест, да? Либо говядину, кстати говоря, индусы, например. Да. Их обидишь, если им подашь говядину. Вот. Я всегда об этом спрашиваю. И в том числе я спрашиваю о том, есть ли в аудитории вегетарианцы или даже веганы. Я всегда, кстати, путаюсь с ударением. Либо веганы, либо веганы.
Я честно говоря, не тоже не определился
я
еще.
Я никак не могу.
Вот придет тебе в следующий раз веган, ты спроси у него, как вы себя называете, да. Веган или веган?
Как вам обращаться? Да. Иди сюда, веган. Или стой там, веган. Вот. Так для меня это очень важно, потому что я ведь хочу, чтобы всем было хорошо. Поэтому я, Дмитрий, отношусь к вегетарианцам уважительно, хотя сам вегетарианцем при этом не являюсь.
325-6177. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире.
Ага. Подскажите, пожалуйста, чем отличается маринование и консервирование огурцов или помидоров? Чем вот отличается консервирование и маринование?
Это... Ага,
спасибо.
Это хороший вопрос. Но, понимаете, если рассматривать слово «консервирование», термин, ну, как существительное, то это ведь что означает? Это означает, на самом деле, продление жизни продукта, то есть его сохранение. Понимаете, если бы мы умели, давайте вот подумаем так, например, давайте забудем, что у нас теплицы есть. Давайте забудем, что есть теплицы, допустим, что зимой можно выращивать помидоры, огурцы там и так далее. Так вот, если бы не было теплиц, то перед нами бы стояла, ну, задача, а как мне максимально сохранить помидоры и огурцы на зиму? Сохранить их в свежем виде невозможно, они когда-нибудь испортятся. Поэтому человек придумал для того, чтобы сохранить на зиму огурцы и помидоры, ну, мы сейчас о них говорим, не про другое. Он придумал какие-то способы, которые позволят их хоть как-то сохранить. Как их сохранить? Замораживать – гиблая идея. Помидоры и огурцы свежие плохо переносят, они никак не переносят. Они вообще не переносят заморозку. Есть это можно будет, разморозив, но это будет полная ерунда. Как еще?
Ну, либо засолить.
Да, и вспомнили, что можно, человек понял, что можно засолить, потому что соль, она убивает микроорганизмы, и там нет особых процессов, которые приводят... либо законсервировать, в смысле дать уксус. Уксус, соль сахар, например, да, либо какие-то вещества, которые являются консервантами. То есть вот что такое консервирование, продление жизни. А маринование – это один из частных случаев консервирования. Поэтому я тут дикой разницы не вижу. Но можно рассматривать и так, что маринование, термин, он предусматривает кислоту, как правило. Поэтому маринованные будут кислыми, а консервированные могут быть, наверное, менее кислыми. Да, может быть, они будут солеными. Здесь, конечно, можно копаться вот во всем этом, но суть-то одна. Это некая банка, которая будет, наверное, либо более кислая с добавлением уксуса, либо там кислота может образовываться за счет брожения, а потом уже эта банка закатывается. Поэтому здесь можно рассуждать, но я думаю, что я хоть как-то... Во всяком случае, я высказал свое видение, да, вот этого отличия.
Так, переходим к нашим конкурсам. Начнем с литературно-кулинарного.
Вкусная цитата.
Я напомню, что приз победителям в обоих наших конкурсах – это льготное посещение занятий в студии Ли Лазерсона. Вот сегодняшняя цитата. «Это была уха. Ухи, по правде сказать, в ведре почти не оказалось. Был навар, и какой! Сын у меня мастак ловить рыбу, но ест неохотно, а я уж отвык от рыбного изобилия. Управил с пяток некрупных нежных хариусов и отвалился от ведра». Конец цитаты. Ждем вашего ответа на вопрос, откуда она позаимствована. А пока что слушаем первый музыкальный фрагмент.
Always here when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves mill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-61-77, номер телефона, плюс 7-921-982-86-56. Это WhatsApp. Звоните, пишите. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Илья Исакович, я слышала, что из сыворотки можно делать сыр рикотта. Вот как это делать и какой выход получается?
Правильно. Вы слышали правильно. Потому что... Это не совсем так, я сейчас вам попробую пояснить.
Сыр рикотта.
Да. Вот я лично был на производстве пармезана в Италии. И вот что там происходит. Там делают пармезан. В общем-то, от производства... На первом этапе производства сыров всегда получается сыворотка и белковый сгусток. Белковый сгусток – это будущий сыр. Да, а сыворотка – это уже считается побочным продуктом. Ну, может быть, если сказать грубо, отходом. Но, как правило, сыворотку не выливают. Например, ее могут использовать на корм скоту. Ее могут продавать просто так. Я, бывает, встречаю даже вот у нас бутылки с сывороткой. Может, там, да, блинчики испечь и так далее. Так вот, когда делают пармезан в Италии, сыворотку не выливают, не дают на корм скоту. А из нее очень часто, не на всех производствах, но часто делают рикотту. Потому что в этой сыворотке еще есть белок. Вот тот, который хлопьями идет. Да, вот это и есть, в общем-то, творог. Да? Так вот, но в этой сыворотке еще есть белок, и человек хочет его еще оттуда достать. Но этого белка там немного. Поэтому на самом деле сыворотку начинают нагревать с добавлением молока. Все равно. Туда опять вливается молоко, какой-то процент, какое-то количество. И потом опять заквашивают, чтобы уже достать вместе с добавленным молоком. Все равно эффективно получается. И тогда уже получается рикотта. Поэтому считается действительно, что рикотту делают из сыворотки. Хотя немножко молока туда в сыворотку все-таки льют для увеличения выхода, наверное, вот этого сгустка, который называется рикотта. Это так. Да, но... Если вы спрашиваете об этом с прицелом на то, чтобы пробовать это сделать дома, навряд ли это уместно. Там совсем маленький будет выход. Так что навряд ли это уместно. А вообще это действительно так. И вот как раз получается, что рикотту, во всяком случае, в Италии часто делают именно там, где делают пармезан. Для более эффективного использования сырья вообще в целом.
Ну и стало быть, молоко льют корове.
Разумеется, да.
3-2-5-6-1-77. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем. Алло. Слушаем вас.
Александр Ивановна. Вот я, во-первых, хочу такой вопрос немножко не по теме. Ну, в общем, есть такая передача, как это по-русски. Ну, вот, и там этот ведущий сказал, что, значит, про слово «кушать». Сказал, что это омерзительное слово, латинское, в общем, что он своим студентам запрещает это говорить. Ну, я была возмущена, но мне, наоборот, это слово очень нравится. Вот я хочу спросить, как представители пищевой индустрии, как Лазерсон относится к этому слову? Ну вот, ну, во-первых.
Да.
А во-вторых, вот я хочу сказать, раньше, вот, сейчас не знаю, а раньше вот очень часто были в продаже в этих кафе, эти, как... яйцо в тесте. Вот такие колобки-то.
Да, ну.
Это настоящие колобки были.
Так, вот. А вопрос в чем?
Ну, это вот реплика по поводу Дмитрия. Поводу... Да. Надо...
Вот это и есть колобок, да. Как их делают там, наверное, не знаю. Ну, в общем, все.
Да, Александра Ивановна, спасибо большое. А прежде чем Илья выскажет свое отношение к глаголу «кушать», я хочу поддержать коллегу по Радио России в программе «Как это по-русски», который отрицательно относится к слову «кушать». Этого слова в моем лексиконе тоже нет.
Ну, я про колобок вначале. Да, действительно, если попробовать, так сказать, завернуть сваренное вкрутую яйцо в тесто, в дрожжевое, я думаю, что... Но и не печь, а жарить во фритюре, тоже можно попытаться достичь эффекта, когда тесто приобретет форму шара, а внутри еще будет, так сказать, впечатано яйцо. Почему нет? Это интересно на самом деле.
Я тебя, кстати, никогда не слышал, чтобы ты сказал, я покушал или я сегодня буду
я
кушать.
Я тоже, я это слово, этот глагол не употребляю применительно к, сказать, да, к там, пище. И отношусь к нему очень сдержанно. Вот я буду общаться с гражданином, который употребит там слово в значении, там, да, ну, скажем, там, я вчера покушал омлет. И я ему даже слова не скажу. Я не буду его поправлять, говоря о том, что это архаично и действительно.
Ну, и у этого слова, как минимум, очень узкий да. круг употребления.
Я даже поправлять не стану. Но вместе с тем я лично не использую это слово. Я могу только уже, вы понимаете, там, мне нравится только фраза «я покушал водки».
Который, выкушал.
Выкушал, которая встречается определенно у но русских писателей.
У нее определенный как цитаты, да, оттенок есть, да.
Как цитаты.
3-2-5-6-1-77. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья Ефимович. Меня зовут Вера.
А Илью Ефимовича зовут Илья Исакович, Вера.
Ой, извините.
Я вчера еще был Илья Ефимович, а сегодня я уже.
Но
Илья
все очень Исакович. Быстро меняется, да, в нашем, да, мире.
Бывает.
Вера, слушаем вас.
Да, Илья Исакович, у меня такой вопрос. Я просто сразу говорю по венгерской кухне. Я смотрела рецепт торта «Дотош», и есть мнение, что вот весь секрет этого торта, он в креме. Там какой-то, ну, должна быть пропорция между тестом и кремом в плотности. Вот не могли бы вы меня проконсультировать? Это первое. А второй вопрос, тоже по венгерской кухне. Есть ли какие-нибудь, ну, такие овощные, вот именно вегетарианские блюда? Может быть, баклажанов, может быть, кабачков, может быть, еще как-то с помидорами. Ну, чтобы можно было очень много пряностей посыпать.
Я такого торта вообще не знаю.
Торт, а он идет обычный. Я его видела в интернете даже. Я взяла оттуда рецепт, добышу. Это, ну, обычный торт, то есть бисквит, крем. Там несколько коржей надо выпекать, и прослойка идет. У меня сейчас нет перед глазами рецепта, но там мука, масло, яйца, обычное песочное, ну, не песочное, такое сдобное тесто.
И вы хотите понять...
А вот чтобы эти коржи не сели друг на друга, какая плотность должна быть у крема?
Чтобы, в смысле, они не слиплись вместе,
да,
эти коржи?
Да, да, да.
Ну,
держать.
Вы знаете, но это не касается конкретного торта венгерского. Это общий вопрос. Но дело-то здесь не в коржах, а в плотности крема, понимаете как? Если крем будет жидкий, понятное дело, что он впитается в коржи, и они лягут друг на друга. Поэтому задача здесь регулировать плотность крема, чтобы он был плотным и не пропитывал насквозь коржи, чтобы они не слиплись. Здесь только дело в этом, поэтому надо просто делать крем гуще. Я, признаться, не знаю, какой конкретно крем в этом торте, значит, находится между коржами. Но если вы имеете рецепт, что этот крем жидкий, значит, надо делать его гуще. Если это заварной крем, надо делать его гуще. Если это масляный крем, значит, может быть, надо его лучше взбивать, чтобы там эмульгирование произошло, и чтобы крем был таким стоячим, да, вот, чтобы им можно было, ну, теоретически украшать какие-то торты, чтобы он был плотным. Здесь дело только в этом. В общем, дело не в коржах, а в креме. Потому что если крем будет жидкий, он пропитает любые коржи.
А венгерское блюдо, вегетарианское, было добавить
много
специй?
Я тоже вот так навскидку не знаю вегетарианское. Но вы понимаете, вы сами можете изобрести такое блюдо и сказать, что оно венгерское. Потому что в Венгрии, в общем-то, один из главных компонентов – это порошок сухой паприки сладкой. Вы же можете обжарить куски баклажанов там, да, и притушить их в таком соусе с красной паприкой.
Ну и свежей паприки туда добавить.
Да, и свежего сладкого перца. Вы можете морковку так стушить, картошку так стушить, потому что соус из сладкой паприки, если он без помидоров, то он не кислый. Картошка, крахмальный продукт, хорошо готовится в таком соусе без кислоты. И кабачки там, бог ты мой, и вот вам будет... вегетарианское блюдо в венгерском стиле, во всяком случае.
Я почему-то, может, я не прав, не представляю себе большого разнообразия специй в венгерском блюде.
Ну, Венгрия – это, как правило, сладкая паприка, может быть, ну, там, понятное дело, там соль, перец, возможно, чуточку майорана там еще может быть в составе. А там, да, там одна специя – сладкий перец, паприка, порошок.
Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня ответ на конкурс «Вкусная цитата».
А вас зовут?
Елена.
Елена, и откуда сегодняшняя вкусная цитата?
Это Виктор Астафьев, «Царь рыба».
Вы абсолютно правы, Елена. Это действительно Виктор Астафьев, его произведение «Царь рыба», жанр которого, по-моему, автор определил как повествование в рассказах, если не ошибаюсь. Елена, поздравляю, вы становитесь победителем нашего литературно-кулинарного конкурса, но у нас впереди еще много музыкальных фрагментов. Слушаем второй.
В кармане есть. последние бублички, гоните рублички, дайте на чай. Хочу я рублечки, давайте мне на чай, я уйду.
Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Илья, Михаил, приветствую вас. Спасибо за передачу.
И мы вас приветствуем, Ольга. Слушаем вас.
Вот хотелось бы поддержать тему об использовании слов в кулинарном искусстве. Тоже наша семья не использует слово «кушать», потому что где-то читала, что во время монголо-татарского ига, сидящие вокруг костра татаро-монголы кидали кости русским рабам и кричали «кушай», то есть «жри, собака». Вот, а у...
Ну, как версия,
как
это
версия,
возможно.
Естественно.
Да.
А у Ильи Исаковича хотела спросить, вот Колюш... Действительно, такая пьянка пошла. Как вы относитесь, когда ваши коллеги и люди, которые готовят, ну, для меня произносят неприемлемые слова, я имею в виду ударение.
Супа, слова. Супа, например.
Нет, соуса, крема,
да, да, да.
Ревень, свекла, щавель. Я думала, что апогей – это цимус. Однако нет.
А что для вас апогей?
Апогей... Ведущий спрашивает у повара. Слушай, а что такое паназиатская кухня? Человек подумал и отвечает. Ну, это смесь панамской и азиатской кухни.
Может, это была шутка?
Нет. Спасибо. И, Илья, ваше отношение к соусам, кремам. Спасибо.
Спасибо вам, Ольга. Продолжаем лингвистический разговор.
Понимаете, в чем дело? Ну, определенно, чаще всего это свидетельствует о том, что, ну, гражданин действительно плохо знает русский язык. Мы все не без греха. Кто-то ошибается, бывает. Меня Миша там бывает поправляет в эфире. Я что-то такое могу сказать.
В эфире я тебе никогда...
Но у меня есть оправдание, потому что я родился и вырос на Украине. У меня есть какие-то украинизмы, да, которые порой связаны с тем, что ударение не туда ставится. Там, да? Вот. Ну, ты меня поправляешь там вне эфира, да, там, да. Мы можем ошибаться все, но если это уже является такой тенденцией, конечно, это не ошибка, это уж незнание языка и так далее. Но, я вам должен сказать, что в профессиях, которые есть у нас, не знаю, там врачи, ученые физики, есть свой сленг, который, видимо, родился из-за того, что хотели показать, продемонстрировать люди определенной профессии какие-то свои особенности, какое-то, может быть, свое превосходство и право.
И особость какую-то,
да,
скажем так.
Особость и право менять термины и как-то их коверкать нарочно. Например, вот я точно знаю, что ученые физики не говорят, как правило, не говорят осциллограф. Они говорят осциллограф.
Ну, а самый расхожий пример такого профессионального сленга — это компас, как правило, все всегда,
да,
там... приводят этот
Поэтому,
пример.
Поэтому, видите, в каждой профессии есть так вот, да, попытка демонстрировать свою особенность. И я думаю, что когда повара говорят соуса, супа и там...
Крема.
Крема, это уже не является таким образцом безграмотности, А это передается из поколения в поколение в профессиональной среде, и молодые повара это перенимают у стариков, вот таких, как я, например.
Да, но, тем не менее, меня, как не повара, и простого зрителя, и слушателя, вот такие варианты употребления этих слов, они, конечно, немножко, ну, и, не коробят, но за ухо дергают.
И понимаете, одно дело, когда на кухне повара в разговоре в профессиональном говорят соуса и супа. Это-то ладно. Но когда я вижу это в меню, допустим, раздел первых блюд, написано супа, вот тут я уже начинаю внутренне ругаться такими словами, которые не сопоставимы со словами, со словом супа и соуса, понимаете?
А, скажи, пожалуйста, что такое паназиатская кухня, и послушаем еще один музыкальный.
Ну, это в целом, я сейчас тоже что-то не то скажу.
Будь осторожен.
Это просто азиатская кухня в совокупности, которая объединяет кухню ряда стран, которые относятся к азиатскому региону. Я вот так это интерпретирую.
Слушаем музыкальный фрагмент.
Зима закружит. На 10 минут бы, ну хотя бы на 7, у прошлого нас одолжить. Конечно, все это глупости, но земля как волчок вертится. А вдруг они как в каком-то старом кино когда-то еще встретятся. В городе дождь, а также по области. В городе дождь, холодный циклон встречай. Ты не придешь, я знаю, меня спасти. Ты не придешь. Однажды сказав прощай.
В городе дождь, по-моему, очень своевременная песня для этого дня. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня вопрос к Илье Исаковичу.
Он вас внимательно слушает.
Вот какой. Скажите, пожалуйста, как приготовить мелковатый картофель, сваренный в оболочке? Он называется в сарафане.
Так вы задайте мне уточняющий вопрос, как приготовить? Взять и сварить, собственно.
Ну, это понятно, сварить. Но он получается, вот если что-то еще дополнительно сделать к этому, он получается как в оболочке. И вот в ресторане, когда мы кушали, он называется картофель в сарафане.
А какая там была оболочка? Я не могу знать всех ресторанов и как в каждом
вот
готовить
оболочка,
картофель.
Оболочка обыкновенная, как обжаренная, вы знаете, вот как по фритюре. Что-то такое очень похожее. Никаких там специй, никаких там изысков не было. Вот его накалываешь вилочкой, и ощущение такое, как будто вот он в мундире, я знаю, что это такое. А вот в сарафане я впервые, поэтому решила спросить.
Ну, я не знаю, понимаете, этот самый сарафан можно придать разными способами. Ну, правильно, он, значит, был сначала сварен в мундире, а потом как-то обжарен, чтобы там корочка появилась. Его можно запанировать.
Имеется в виду корочка из его кожуры, из мундира?
Ну, скорее всего, да. Потому что я не услышал какого-то четкого описания того. Это были половинки картофеля, или это был целый картофель неочищенный. Непонятно.
Он мелковатый был, да. То, что я запомнил.
Поэтому корочку-то можно придать, ну, может быть, не дикое количество способов. Этот картофель можно там погрузить там, в муку, потом в лизон, потом в сухари. Можно сделать хрустящее тесто, погружать каждую картофелинку в жидкое тесто, а потом обжарить, чтобы оно хрустело, так сказать, покрывая уже сам мундир, превращая его в сарафан. Здесь с этим можно работать, да. Я не знаю просто, как конкретно. Можно придумать что-то еще более серьезное, да. Можно какое-нибудь крахмальное тесто сделать, можно кукурузное тесто сделать. Может быть, можно каждую картофельную, сейчас я начинаю в порядке бреда говорить, каждую картофельную, например, обернуть влажной рисовой бумагой, а потом поджарить во фритюре, будет интересно. То есть способов много. Если бы я эту картошечку ел, я бы, скорее всего, понял, как сделали сарафан.
Ну, скорее всего, картофель в сарафане – это название, которое присвоили ему в вот этом заведении.
Да, это оригинальное, кстати, остроумное название.
От мундира к сарафану.
Да, ничего не скажешь. Это остроумно, это забавно. Вот. Но я думаю, что если принимать это, то у каждого картофельщика будет, так сказать, свой сарафан.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас, вы в эфире, прошу вас, задавайте вопрос.
Я хочу задать вопрос.
Так, пожалуйста, задавайте.
Меня зовут Галина Ивановна. Я хочу спросить у повара, вот что такое переборщить?
Вот если... А вы сами, Галина Ивановна, не знаете, что это такое?
Нет, в том-то и дело. Что такое пересолить, переварить, там, пересладить, это я знаю. А вот что нужно сделать повару, чтобы переборщить?
У нас продолжается лингвистическая тема.
Переборщить, это значит что-то сделать, так сказать, что-то переиначить.
Чрезмерно.
Сделать чрезмерно что-то, да. Например, ты переборщил со специями. Это значит, что ты положил специи больше, чем надо.
К приготовлению борща это не имеет непосредственного отношения.
Ты переборщил с солью, ты переборщил, там, не знаю, с какими-то такими грубыми словами, может быть, там, да. Ты переборщил с комментариями там, и так далее. То есть это что-то чрезмерно сделать. Вот, значит, переборщить. Я не знаю, кстати, как это родилось, этот термин, да, но он хороший, он очень понятный и конкретный, я считаю.
Да, ну а за происхождением этого термина нужно обратиться к этимологическому словарю.
Потому что, например, мне известно, вот у художников, когда они говорят «борщ», они имеют в виду, что картина, там какая-то какофония, там много чего, так сказать, сделано, и непонятно, как это интерпретировать, как это воспринимать. Некая такая, знаете ли, винегрет такой.
Но в данном случае это понятно, потому что в борще много ингредиентов,
да,
и всего
и
намешано.
И поэтому художники говорят борщ. Может быть, здесь, видите, много ингредиентов, а ты еще больше чего-то там сделал, и поэтому переборщил. Возможно, здесь есть какая-то связь.
Почитаем WhatsApp. Алексей пишет следующее. Сейчас много грибов. Как вы жарите грибы? Какие специи, ингредиенты добавляете? Речь о белых, красных и подберезовиках. Что вы готовите из грибов?
Ну, знаете, из грибов много чего не приготовишь. Собственно. Ну, понятное дело, жарить, тушить с картошкой. Ну, паштет сделать какой-нибудь, там, икру грибную сделать.
Ну, суп, само собой.
Ну, там, замариновать можно. Не, ну, набирается какое-то количество стилей, конечно. Грибы, они тем и хороши, что их не надо забивать специями. Единственное, что можно при жарке, например, ну, либо при тушении, не важно, чуть-чуть тимьяна. Чуть-чуть тимьяна и капельку белого вина, которую можно рассматривать в данном контексте как специю. Бывает, что при жарке грибов можно добавить следы чеснока. Вот буквально следы чеснока, чтобы не забить оригинальный вкус грибов. И вот чем грибы благороднее, тем меньше специй надо класть. В белые, если и дыхнуть тимьяном на них, и дыхнуть чесноком, этого будет достаточно. Вот так съесть тимьяна, пожевать и выдох сделать в сковородку, где жарится белое, и чеснока пожевать, выдох. Если это под осиновики, либо под березовики, тогда можно уже не жевать тимьян, а бросить маленькую щепотку тимьяна во время жарки грибов такого вида, и буквально, я не знаю, там, пол зубчика чеснока раздавить и нашинковать на полкило грибов сырых, если там считать. То есть со специями аккуратно очень.
А сейчас я покажусь, наверное, кому-то снобом. А если добавить, когда готовишь грибы, несколько капель трюфельного масла?
Ну, это всегда хорошо. в любые грибы добавить несколько капель трюфельного масла. Это на любителя, но большинство людей понимают и оценивают это хорошо, а хотя есть кто-то, кто не принимает. Я в связи с этим не могу никак забыть одну историю. Когда-то я с компанией товарищей своих пошел в кино, когда еще в кинотеатре можно было ходить, между прочим, когда они были открыты. А у меня... И вот мы смотрели фильм, там что-то с поварским уклоном. И там героиня, по-моему, которая была шеф-повар, она принимает трюфели у поставщика и как-то их рассматривает. Они же такие непрезентабельные, это грибы. Вот. Они такие странные, их трудно ассоциировать вообще с пищевым продуктом. И вот у них идет диалог какой-то профессиональный, а аудитория, мои друзья, которые сидят в одном ряду со мной, они начинают шушукаться на меня, что «Что это такое вообще, трюфели? Что это?» А у меня в машине на стоянке у кинотеатра лежала баночка трюфельного паштета. Мне там кто-то подарил, и она там пару дней уже как лежала в багажнике. Это белые грибы, приготовленные в виде паштета, и к ним добавляется 2% белого трюфеля. Ароматная паштет сумасшедший вкусный. А я им говорю, сейчас. Я убегаю прямо, значит, прерываю кино свое для себя, убегаю в машину, беру эту баночку, забегаю в бар этого кинотеатра и прошу разовых ложечек. Мне дают, а нас человек 7 было.
Тут-то баночка
и кончилась. Я эту баночку пускаю, значит, по рядам, по ряду, по своему другим зрителям. Я не хотел давать это. Каждому ложку. И вот они все попробовали, и мне вернули баночку. Там еще даже что-то оставалось. Потому что маленькая. Так они все плевались и сказали, что ты нам, какое-то дерьмо нам дал попробовать. Где ты это взял? Это что, трюфели вот это вот? Я сказал, да. Они не приняли никак вообще, знаете, как, а вот многие принимают, а кто-то нет.
А паштет-то съели все-таки.
Ну нет, я доедал потом его.
Слушаем предпоследний фрагмент музыкального конкурса.
Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, ой, целовала крест, а сыночку вы пала дальняя дорога, ой, хлопоты бубновые, я пиковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда мне деться, дайте оглядеться. Впереди застава, сзади западня. Белый да красный, и все такие разные, а голова у всех одна, да как и у меня.
Это был предпоследний фрагмент музыкального конкурса. Последний прозвучит совсем скоро и будет совсем коротким. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Валерий.
Слушаем.
Большое спасибо за передачу.
Спасибо, Валерий.
Я хочу поделиться своими знаниями. И англичанин, который был тут у меня, он мне рассказал очень интересный, простой английский рецепт, как быстро пожарить бекон и сделать его замечательным.
Бекон вы имеете в виду?
Бекон, да. Угу. Можно, кстати, его, я вас распространил этот опыт на многие другие продукты.
Пожалуйста.
Очень просто. Вы начинаете жарить, как обычно, этот бекон, в масле, там, как хотите. А потом берете просто пиво. И так, чтобы он покрылся. Покрылось пивом, закрыли крышкой, 2 минуты. Все.
А зачем это делать, Валерий? Бекон ведь довольно быстро и так жарится.
Нет, дело в том, что от бекона остается одни корочки. А здесь у вас получается продукт в 2 раза больше по объему, очень мягкий. И если вам нужно обжаренную корочку, дальше можете дожарить, как обычно, получить ее. И, кстати, я использовал это и для, когда я делал в духовке, тоже немножко добавлял пиво. Но надо брать пиво светлое, не горькое.
Спасибо, Валерий, большое спасибо. Илья, мы послушаем сейчас короткий последний музыкальный фрагмент, а ты потом прокомментируешь.
is a winner when a bird, bird, bird. Bird is a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird. The bird's a winner when a don't you know? Bob the bird, well, everybody knows that the bird is a winner when a bird, bird.
Это был последний короткий фрагмент. Я уверен, что всем нашим слушателям он понравился. Во всяком случае, эту песню этой группы я люблю и давно. Илья, Бекон.
Это на самом деле интересный способ. Но послушайте теперь способ старого повара, который тоже любит Англию и который даже кормил английскую королеву. Между прочим. Я сейчас о себе говорю нескромно, но это так. Я вам сейчас расскажу, дорогие мои слушатели. Хорошо, что вы позвонили, это я обращаюсь к нашему слушателю, к Валерию, да, потому что вы спровоцировали, так сказать, возврат моей памяти к Бекону. Послушайте теперь, что я вам скажу. Забойный способ. Вы убьете всех этим беконом сразу же, причем одновременно. Просто надо положить ломтики бекона на противень, ну, там, духовочку включить градусов на 150, и, ну, положить, чтобы его поджарить в духовке, чтобы он там высох, был таким хрустящим, и каждый ломтик бекона посыпать сахарной пудрой.
И повтори потом, это, пожалуйста, еще раз.
Просто сахарной, ну, не густо, а так, как будто бы вы солью посыпаете бекон, вот если бы он был не соленым. Вот чуть-чуть. И потом сушить его в духовке вот на 150, жарить-сушить. И за счет карамелизации пудры, да, возникнет хорошая корочка, и вкус бекона взорвется в хорошем смысле, потому что вы используете прием избитый уже, старый, сочетание сладкого и соленого. Понимаете как? Это будет бекон лучший в вашей жизни. Ну, пусть я поставлю свой бекон, Валерий, на второе место после вашего.
Ну что ж, подводим итог музыкально-кулинарного конкурса. Слово «фрукт» мы сегодня зашифровали. Элла Фицджеральд, Иван Ребров, группа Ума Турман, Юли Ким и группа «Трэшмен». Последний фрагмент. Илья, у тебя есть секунд эдак 35, чтобы напомнить о планах студии Лазерсона.
У меня есть секунд 35. Я хотел, чтобы быстренько найти в интернете эту группу «Трэшмен». Да, и
любители музыки 60-х годов ее знают, да, найдешь легко.
Студия работает 4 и 8 сентября. Занятия, посвященные, соответственно, птице и судаку. Также будет такого концертного типа мероприятия 30 сентября, которое не относится к занятиям. Это такое развлекалово будет. Справки по телефону 715-14-61.
Наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до встречи.
Счастливо, до свидания.